Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир, и сейчас наша постоянная рубрика «Что вы помнили». Рада представить вам гостя нашей студии, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте. Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну сегодня начнем мы, ну, во-первых, с праздником, конечно же. Разрешите поздравить вас, вашу организацию. День святых апостолов Петра и Павла сегодня, очень такой хороший праздник. Светлой в православной церкви. Ну, а думаю, начнем мы сегодня разговор с события скорбного 22 июня, День памяти и скорби, поскольку да. Мы с вами не встречались. Как это все проходило у вас в организациях?
Ну, первым делом, конечно, хорошо, что мы сегодня в такой светлый день, как Петра и Павла день, тем более, что когда, положим, я бывал там за границей и прочее, там обычно храмы совмещены, Петра и Павла, вот, и во многих там местах. И, конечно, два слова-то мог бы тоже сказать, что интересные фигуры, много вроде бы как и общего, и при гигантских различиях. Этот великий интеллектуал Павел и простой рыбак Петр, и одновременно с этим такой великий вклад в христианство внесли тот и другой. Ну, по моим понятиям, Павел тут просто по части литературного или, так сказать, посланий и прочее не превзойден никем из апостолов. Это просто большая удача и божественная находка, что такой вот появился апостол, как Павел. Савл. 22 июня. Действительно, у нас был день особенный. Это день памяти и скорби. Причем этот год был юбилейный по-своему. 75 лет назад случилось вот это 22 июня, самый печальный день в памяти России, ну и у семей погибших воинов особенно. Вот. И для нас он был еще интересен чем? Нам власти в некоторой мере устроили особенность какую? Запретили проведение митинга. Но на аллее памяти не запретили проводить митинг. То есть мы не могли прийти шествием. Это, конечно, странно, какая-то вот некоторая испуганность. Ну, народ был очень недоволен, что не дали прийти. Там немножко чуть-чуть это не сорвалось. Но, тем не менее, мы провели это дело. Что хотелось бы еще сказать, что во время вот этого митинга, там, ну, многие выступления были и прочее, очень важно, что прозвучала минута памяти и скорби по всей области и по Екатеринбургу, это с включением гудков, сирен, вот, по области, это нормально в области прошло, но вместе с тем, конечно, хотелось бы, чтобы шествие это тоже было, чтобы в дальнейшем как-то тут не запрещали нам такие деяния. Были и священники, все как надо. Значит, это провели, значит, литию на воздухе в парке Дендрарии около цирка. Это для радиослушателей, которые в Екатеринбурге или рядом, знаете, что мы проводим 8 мая, не 9-го, 8 мая проводим, 22 июня, ну и в сентябре там будет объявление, по-моему, 11 сентября проводим в память начала и окончания Второй мировой войны. Это как раз с сентябрем связано. Ну, а здесь мы сделали интересное дело. Значит, я по предложению присутствующих, значит, выступил с обращением в адрес областной общественной палаты. Там был представитель, работник этой областной общественной палаты, общественный деятель. Вот. И, значит, вот в присутствии его мы сказали, что хотели бы обратиться с некоторыми предложениями по части того, чтобы провели слушания в областной общественной палате, чтобы сама палата обдумала и решила, разделяет или нет в обществе областная общественная палата то, что мы предлагаем посмертное награждение павших воинов во Второй мировой войне. Это одно. И, во-вторых, обобщить, может быть, прослушать вот наши сообщения и средства массовой информации то, что мы 11 лет уже проводится в области по указу губернаторов, значит, и Россель, и последующих губернаторов, проводится минута памяти и скорби ровно в 12 часов 22 июня. Значит, вот эти дела. Может быть, этот опыт стоило бы обобщить, как предлагают многие нам вот это дело, и чтобы рекомендовать его для Российской общественной палаты, для областного, для Государственной Думы, чтобы, может быть, это включить как ритуальную часть, в ритуальную часть этого дня памяти и скорби. И обращение. Вот я в какой-то мере зачитаю или просто расскажу об этом обращении. Вот когда завершились торжественные и масштабные мероприятия памятования исторических событий прошлого, я задал себе вопрос, а была ли хотя бы минута-то размышлений у идеологов мероприятий, посвященных шествию бессмертного полка 9 мая, и 75-летию начала Великой Отечественной войны? Была ли такая вот минута от размышлений? Я говорю не о народе, который принял участие в акции, об идеологах, если они были. Меня поразила массовость, не из-под палки, а от сердца, в шествии с портретами павших в боях и ушедших из жизни после войны родственников. Это шагала народная память. И эта память десятилетиями ждала повода заявить о себе, что она есть. Ждала, как вода, скопившаяся за дамбой, в отстое, прорываясь часто не там, где уготовано ей русло пропорционально дозволенного выхода, а там прорывается, где нашла и расширила протоку, прорвала, положив новое русло полустихийно в случайном месте. Это так случилось и с этим с памятью, этой бессмертного полка. Действительно, почему доброе начинание прилепилось к Дню Победы? Шествие памяти логически ближе к Дню памяти и скорби, 22 июня, а не к плясовому Дню радости. В День памяти мы можем действительно коллективно, всенародно почтить память ушедших. Нужно ли воедино сыпать соль и сахар? Сахар – это День Победы, как многие десятилетия у нас уже, а соль – это память сердца, память народа по жертвам. Я понимаю наших союзников по разгрому национал-социализма. Они не притягивают к 8 мая понятие победы. Они, кстати, за рубежом проводят это не 9, а 8 мая. Тогда, когда международно подписали, акт о безоговорочной капитуляции, это было 8. И не притягивают они это понятие победы к 8 мая, отмечая дату окончания кровопролитной войны на европейском континенте. Для них органично этот день увязать с памятью, с ценой войны, заплаченной за мир. Правда, во многих странах есть отдельные дни поминовения воинов. Например, в Великобритании это 11 часов 11 числа 11 месяца, то есть 11 ноября в данном случае, тогда, когда был подписан акт о капитуляции еще в Первую мировую войну. Если не ошибаюсь, название документа, акт о капитуляции я так назвал бы. Кто-то отмечает в сентябре, когда практически совпали дни начала и окончания Второй мировой. И тоже отмечают окончание войны, как переход на мирные рельсы. Не победу, как таковую. Она была, естественно. Но с десятилетиями, с годами это воспринимается более, на мой взгляд, правильно, это как окончание войны. Не совсем, на мой взгляд, уместно, по моим представлениям, и название «бессмертный полк». Я не цепляюсь за слово «полк». Формально можно было бы назвать там «армия», но полк поэтичный и по-народному-то ближе. Другое дело слово «бессмертный». Красиво звучит, но точно ли по факту? В словаре Ожегова слово «бессмертие» означает «посмертная слава». Это то, что многие родственники павших воинов ожидали в течение 50 лет от коммунистических правителей. В газетах и по телевидению эти слова проносились с частотой пулеметной очереди в адрес вообще солдат. и теперь не реже. Но фактически в адрес павших конкретных Иванов, Иванчиковых, их вдовам и детям этой славы посмертной до сих пор не поступало, ни в виде посмертной награды за отданную жизнь, ни даже в виде памятного письма потомкам солдата от официальных властей. Ведь у славы есть критерии. В данном случае это ожидаемое посмертное признание подвига, отдавшего жизнь. А так, то есть какая-то награда должна быть официальна. А так, кроме полуистлевшего извещения со словами «находясь на фронте, пропал без вести», в семьях нет ничего. Слава не заглянула в дома и бараки вдовы, матери, сына, и не могут смело заявлять дочь и внук погибшего, что ее папа и его дед государством официально отмечены знаками солдатской славы. Иначе это означало бы примазываться к чужой славе, если так сказать, без официального подтверждения вот так вот заявлять, что у нас там слава и прочее, а где она, слава? Нет ни единого знака, ни одной даже медали, ни какого ордена у погибших. Я понимаю, что волну вот этой фальшивой патриотики в советские времена и нынче гонят коммунисты. Теперь они готовы каждому престарелому дитя войны вручить за деньги самодельный медалеподобный знак «Дети войны». Но продолжают молча игнорировать вопрос о посмертном награждении самих павших защитников Отечества. Они не ставят вопросы увековечения памяти солдат и достойного захоронения тех, что с советских времен так и лежат на неупокоенными на нашей освобожденной земле. И похоже, что и партия власти разделяет эти взгляды, роднясь с ними идеологически. Иначе давно бы поступила цивилизованно, как поступили наши союзники, наградив достойно в первую очередь павших. Инициаторы знали, что в средствах массовой информации было и другое название – «забытый полк». Это о солдатах тяжелой судьбы, столкнувшихся с несправедливостью и безвестностью. Вспоминается и короткое стихотворение о победе. «Я у победы был в гостях, ей храм воздвигли на костях, и видел, как в разгаре бала гора костей заулыбалась оскалом серых черепов незахороненных полков». Вот по моим представлениям было бы более точным ситуации с памятью безвестно павших в войне и их мнимым увековечением отождествить именно с незахороненным полком. Но плотину памяти прорвало. Пусть и не там, где следовало. Главное, что прорвало. И мы пока не замечаем за нашей спиной чьих-то попыток этот мощный поток направить в нужное русло со скользкими берегами бессмертия, без порогов претензий. Как бы уже все достигнуто, тут тебе и слава пройти с портретом без единой награды, рядом с несущим портрет вернувшегося смершевца с наградами. Зачем чего-то еще ожидать, коли уже в общем строю и попал в общем в струю бессмертия? Что тут еще рассуждать? И о тебе, дитя войны, уже беспокоятся коммунисты. Вот купи медальку себе, а еще жди прибавления к пенсии. Да не задумывайся только, не задумывайся над тем, почему ничего этого не было десятилетиями, когда коммунисты были у власти. Не все продумано, на мой взгляд, и в фабуле «Дня памяти и скорби». 20 лет назад этот день был учрежден указом президента. Отмечается 22 июня, в день нападения гитлеровцев на нашу страну. Да, нашей стране очень не хватало вот официального-то «Дня памяти и скорби жертв войны». Но хорошо ли продумали инициаторы или инициатор дату такого дня? Нет ли поспешности и идеологической корявости в выборе дня? Точнее, в привязке этого дня к началу нападения на СССР, ставшему началом Отечественной войны. Вот стоит подумать хотя бы минуту над тем, и мы вспомним того, кто назначил этот день именно в 1941 году. И стоило ли этого инициатора косвенно, даже негласно, подвязывать к нашему Государственному дню памяти? Не слишком ли большая честь увековечить и его? Почему бы не использовать в этом же дне, в 1941 году, нашу ключевую позицию, объединившую весь народ и в тот день? Вспомним. Ровно в полдень, 22 июня, выступил по радио нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов, завершивший свою речь просто пророческими словами. «Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами». Вот именно с этой уверенностью, что враг будет разбит, вступали в бой и воевали наши отцы и деды. И для нас главное не день начала войны, а час нашей твердой веры в победу. Вот такой смысл был заложен в нашей области, когда указом губернатора Эдуарда Эдгартовича Росселя от 20 июня 2005 года, тут указ номер 447, была объявлена минута памяти в Свердловской области в День памяти и скорби 22 июня. И 11 лет ровно, в 12 часов, в течение одной минуты, звучат гудки и сирены во всех районах области в память павших в боях с врагом. Эти годы наглядно показали важность включения вот ритуал Дня памяти и скорби, минуту всеобщей памяти для граждан, жителей области и гостей региона, как главного смыслового объединяющего единой памятью, акцента увековечения и гордости за общий подвиг фронта и тыла и каждого отдельного воина и труженика тыла, передавшего нам эстафету наследника победы. Наследников вот такой победы. И мы предлагаем рассмотреть накопленный опыт включения минуты памяти в ритуал Дня памяти и скорби в Свердловской области для возможного использования его в России. В данном случае это для областной общественной палаты. Вот такое предложение и такое обращение было одобрено на этом нашем митинге, посвященной памяти всех жертв, единогласно было принято. И думаю, что мы все-таки будем настаивать на этом деле. Да, по письмам, Полина Борисовна. Их там несколько. Как всегда, не удается все пропустить. Ну, как говорится, может быть, отдельно письмами. Вот было обращение Владимира Савельевича Партигула. Это из Екатеринбурга, улица Фрунзе. Вот, Владимир Савельевич, значит, попросил хоть что-нибудь найти по боевой судьбе родственника столяра Петра Никифоровича. Вот, ну, мы хоть и с задержкой, я прямо обращаюсь, с задержкой рассмотрим, потому что всем не удается сразу же решить. Они обратились где-то в апреле, вот, он обратился. Значит, знают, конечно, вот в данном случае Владимир Савельевич, что он числится пропавшим без вести 12 июля. Это день в день, сегодняшним днем. 12 июля 1942 года. Служил в 45-м полку связи 9-й армии в звании военно-инженера 3-го ранга. По приложенным копиям документов следует, что вы, Владимир Савельевич, использовали базу данных Центрального архива Министерства обороны. Я полагаю, что вас интересует место последнего боя и место захоронения, если оно есть. Полагаю, что ваш поиск не привел бы к этим результатам. Иначе вы и без меня нашли их. Скажу, что прямых сведений о месте последнего боя именно Петра Никифоровича, считаем эту дату в районе 12 июля 1942 года, плюс-минус там 5-10 дней. Ну, минус нет наверняка, только плюс 5-10 дней. И вот, к сожалению, выявить напрямую-то не удалось. А косвенный поиск, который я провел, дал некоторые результаты, ну, позволяющие с определенной степенью доверия считать возможным местом вот этого события Миллерова Ростовской области. И именно 12 июля многие военнослужащие 9-й армии, в том числе и 45-го полка связи, оказались в донесениях как пропавшие без вести. Ну, меня в данном случае на такое предположение наводит судьба лейтенанта Кожемяченко Владимира Андреевича, земляка и однополчанина Столяра. Он тоже из 45-го полка связи, служил начальником радиостанции РАФ. В персональной карте военнопленного указано, что 14 июля 1942 года он попал в плен в Миллерово Ростовской области. Ну, к слову, он был освобожден 18 апреля 1945 года и направлен в 21-ю запасную стрелковую дивизию. Ну и интересно тоже его землячка, однополчанка Березовская Миндель Мойшевна, служившая в 45-м полку связи телеграфисткой, оставила свои воспоминания о фронтовых буднях. В опубликованных фрагментах, все эти воспоминания у меня не были в руках, вот опубликованные фрагменты, интересом я прочитал, но там не упомянут по фамилии Столяр. Но передана атмосфера полка того периода. К сожалению, более точных сведений выявить не удалось. Но мои вот впечатления о самом Петре Никифоровиче весьма положительные. И я бы хотел обратить внимание радиослушателей на такую маленькую деталь. Не случайно он был награжден в первые месяцы войны, что было крайне редко в те времена, чтобы кого-то награждали. Вот наградили и за находчивость, и за такого вот рода, ну, предприимчивость военную, так сказать. И еще раз повторяю, это надо смотреть Миллерово Ростовской области, карту, или посетить то место. Там, возможно, это случилось. Но поступило несколько еще писем. Вот одно из Кушвы. Клара Петровна, я фамилию не называю, поймете почему, благодарит за проведенный поиск и намечает обратиться к Малахову Андрею на телевидение, ведущему программу «Пусть говорят». Вот, подсказать им тему, хотела бы она, о деятельности нашей организации «Семьи погибших воинов». Уважаемая Клара Петровна, спасибо, что вы хорошо относитесь к нашему делу, но у нас есть крупный недостаток для Малахова. В проблемах павших воинов нет или мало бытовой грязи, или нет именитых фигурантов, чтобы покопаться в их белье. Есть еще одна телевизионная программа, которую долго вел Игорь Кваша. Она часто задевает судьбы людей периода Второй мировой войны. Но сейчас там реагируют на особые редкие случаи, например, когда и он, ну, к примеру, какому-нибудь такой, но вымышленному я скажу, когда он из России, она из Германии, в войну познакомились молодыми в Германии, у нее родился сын, и теперь ей хотелось бы узнать, жив ли ребенок, отец, вернее, ее ребенка. То есть телеканалы интересует вот экзотика судеб, а нас с вами интересует своя необычность. Вот вы, Клара Петровна, показали расклад вашей пенсии за месяц. Лекарства требуют половины пенсии, за жилье еще четверть, да за телефон, за питание, на мыло, на пасту, что-то надо из одежды, жертвуете церкви, когда посещаете. Вот недавно написана была икона «Василий Великий» для Кушвинского алтаря. И чтобы побывать на могиле родителей в Баранче, надо нанять такси, потому что по-другому уже по состоянию здоровья не подъехать. Вот так вот уходит и пенсия, ее и не хватает на самое обычное. Еще письмо из Екатеринбурга от Риммы Григорьевны Шенниковой. В письме, помимо вопроса о судьбе отца и дяди, есть краткий экскурс довоенных взаимоотношений отца и матери. Пришлось ей с сестрой жить у деда по отцовской линии, когда отец ушел на войну. Жила она с мачехой. Так вскоре сдала ее в интернат. И вот она пишет, был голод, давали в интернате по 150 грамм хлеба. Пишет, что мачеха работала в пекарне, однажды Рима приехала к ней попросить хлеба. Та ей, да отец твой погиб на фронте, ты мне никто. не приезжай больше ко мне. Так толком мне и не стало известно, пишет она об отце, какого он года, где родился. Знаю, что призван был из Поназырева Костромской области. Отца звали Щенников Григорий Макарович. Вот не густо сведений, но и понять можно Римму Григорьевну. И тем не менее попытался что-нибудь разыскать. Проблема, конечно, остается для поиска. Откуда родом? Когда призван? Как звали жену, вдову? Сложно искать. Натолкнулся на двух полнофамильцев. Один с 1900 года, другой с 1892 года. Ну, я недоверчиво отнесся к сведениям о Григории с 1892 года. Почему? Этот год был непризывным для рядовых солдат. Но, тем не менее, решил уточнить у Риммы Григорьевны кое-что. Созвонились. Я спросил, знакомо ли ему, отцу, было имя Ольги Исаковны Щенниковой. «Да», — сказала она, — «так звали мачеху». И адрес назван, как в анкете, Поназыревский район, разъезд 59-й. Вот это в анкете. И, к слову, анкеты после войны заполняли в военкоматах, чтобы собрать от родственников и направить в Москву сведения о невернувшихся солдате для решения вопроса о назначении пособий, там, пенсии. Любопытно, но в родной армии часто не было нужных для семей сведений о судьбах солдат. Вот и обращались к обращающимся за пенсиями. Сама анкета на розыск сведений на Щенникова заканчивалась странно. Военком в своем заключении, это обычно 15-й пункт анкеты, она там типовая, написал: «Дать окончательное заключение не могу. Возможно, не хочет иметь связь с прежней семьей». Это он на позиции жены, упомянутой мачехи Ольги Исаковны. Да, было и такое. В Москве записали учесть пропавшим без вести в январе 42-го года. Никаких писем мачеха не передала дочери солдата, а может быть, они не сохранились. Но они были, ведь с ее слов и показанных писем в анкете было написано, что призван был Григорий Макарович 30 августа 41-го года. Но это сведение могло быть военкоматовское. Но вот письма приходили из армии с адресом почтовый ящик 208У. Последнее получено 10 октября 41-го года. Это уже сведения явно от семьи, от новой жены. Место, естественно, не указано, тогда и не указывали. И сказано, что он служил санитаром. Важный штрих в документах. Первое. Анкета была составлена в Костромской области Шаринским райвенкоматом 30 мая 46-го года. Срок, что пропал без вести в январе 42-го года, был на основании московской записи перенесен в книгу памяти Костромской области, том 6. Там страница указана, 526-я, с указанием года рождения, 1900-й. Место рождения – Гребеневское село, Шабалинский район Кировской области. Призван в 41-м году Шаринским райвенкоматом Костромской области. Это все в книге памяти указано, вот это. Вот эти же сведения, то есть деревня Гребеневское Шабалинского района Кировской области, указаны лично Петром Макаровичем Щенниковым при составлении персональной карты военнопленного, когда он попал в плен под Малым Ярославцем 20 октября 1941 года. При этом им указана дата, когда он родился, 15 октября 1892 года. Тут вот явное несовпадение, 1900 год или там 1892. Вот эти сведения взяты из Государственного архива Кировской области. Трофейная и фильтрационная картотека – фонд тут указан мною, все такое. Помечено, что находился в нескольких лагерях. Записана его мать, Маланья Глухих, девичья фамилия матери. И самое важное, в персональной карте военнопленного нет даты смерти. Я предполагаю, что он был жив на дату освобождения из плена. Что дальше случилось, тут невозможно представить. Точнее, следует узнать дочери самой в Государственном архиве Кировской области. Ей, как родственнице, эти данные сообщат из спецархива. Ну и по части года рождения. Я уже сказал, что 1892 год был непризывным. Если бы военкоматом в Кировской области, где имеются сведения от местных жителей, его бы не призвали. Другое дело в Костромской, где он, по моим представлениям, мог указать какой-то другой год, 1900, чтобы попасть на фронт. Что его туда двигало, мне трудно представить, но могли такие быть моменты. Эти мои предположения строятся на утверждении Риммы Григорьевны, что мачеху звали Ольга Исаковна. Это как раз вот с этим и увязано. В его персональной карте военнопленного именно это и указано. В противном случае мы имеем дело с полнофамильцем. Однако данные, о котором не включены были в книгу памяти и в архивы Центрального архива Министерства обороны, это вот наводит на мысль, что речь все-таки об одном человеке, а не о разных. Тут разница только в годе. Еще обращение было инженера-конструктора Уралэнергомехзавода Лугового Владимира Петровича по просьбе своей матери разыскать сведения о ее брате, погибшем на фронте. Фамилия его Середняков Александр Петрович. Призван был из Свердловска в 43-м году. Владимир Петрович узнал многое, и место последнего боя, и могилу, и род войск. Его интересует, а что записано в его личном деле офицера? Ну, я советую обратиться в Министерство обороны, в отдел кадров. Это и другим совет. По кадровым военнослужащим, именно по кадровым, погибшим и умершим в период войны, там и после, обращаться в соответствующее военное ведомство. Ну, если это наземные войска, то Министерство обороны. Если ВВС, военно-воздушные, военно-морские силы, там НКВД, тоже войска свои были, так сказать, и железнодорожные войска, то обращаться по принадлежности в эти ведомства найти несложно. Но я решил поинтересоваться фронтовой судьбой Середнякова Александра. Обратил внимание на такую деталь. На братскую могилу, где он значится захороненным, вышел там, значит, на цветное фото, то есть свежие данные такие. На постаменте суворовец и женщина с цветами. Все это огорожено железной оградкой. В паспорте на вот эту братскую могилу захоронение указана площадь 7 метров на 5 метров. Вот такой участок, 7 на 5. А и захоронено там, если верить таким вот данным, 1113 человек, солдат. Если прикинуть, какая площадь приходится на одного павшего воина, то получается равна площадь одной тарелочки диаметром 20 сантиметров. Это на одного. В списке захороненных указано, что он и многие другие сюда перезахоронены из других мест. Но в частности Середняков перенесен из деревни Соревнования, чисто советское такое название деревни. Вот я и задумался, как уместить на такую тарелочку прах солдата. Сколько раз за многие годы поиска встречался я с такими фальшмогилами. Сплошная кенотафия. Вот запомнилось, вспоминаю такое дело, когда пришло тоже вот запрос. Я посмотрел, там братская могила, и когда поделил площадь, ограждение, прямо там указано это в паспорте и видно по фотографии, то получилось, что на одного солдата приходится площадь, равная коробку спичек. Ну что это такое? О чем это говорит? О чем это вот говорит? Вот нам ли легко вот рассуждать о войне? Да, мы бы этих гадов, да что там, взял бы на мушку и капут. Это такое вот дело частенько облегченное уважение. Вот пример. Получил запрос из Первоуральского района. Интересуется, как сложилась судьба Степана Васильевича, С. Семью я называть не буду. Есть причина. Так вот, нашел я, что он в книге памяти по Шалинскому району Свердловской области записан умершим от болезни в 44-м году. В другом томе по Первоуральску записан, что он был призван в 40-м году. Погиб в 44-м, в 28 лет. В документах Центрального архива Минобороны вышел на то, что там красноармеец значится как имевший болезнь и как погибший. Как ни странно, но и то, и другое правильно записано-то. В этой судьбе есть одна пикантная деталь. Его поместили с венерическим заболеванием в госпиталь. И там он через 33 дня не умер, а погиб, как написано в документе, от удара машиной, то есть машина наехала, и не на передовой. О чем тут можно рассуждать? Ну, не был бы в госпитале, не попал бы под машину, был бы воздержание, не получил бы рокового удовольствия. И такие примеры не единичны, в памяти такое. От невоздержанности некрасиво вспоминает «умер майор, снабженец». Если кинуть сейчас толпу вопрос, проголосуйте, кто осуждает и кто не осуждает рядового Степана Васильевича за его отвлечение, точнее отклонение от устава, предвижу явный перевес осуждающих. Вот я не рассуждаю осуждающих, но и фанатом быть не могу. Когда был призван Степан? В 40-м году. И не отпуска. Мужику 28 лет. К сожалению, такие случаи были нередки в армии. Не случайно целая сеть госпиталей занималась этими сюрпризами. В нашей области это был госпиталь 354-й в Свердловске, в Нижнем Тагиле 2550-й и еще другие называть не буду. Мало кто знает, что многие наши победители в 45-м году будто с цепи сорвались. Я не для сравнения, а так. В вермахте тоже были не святые вояки. Вот в книге Кристофа Расса, который я уже как-то упоминал, «Человеческий материал. Немецкие солдаты на Восточном фронте», то есть в России, приведено несколько случаев вот изнасилования и прочее. Один из них весьма показателен. В ночь с 24 на 25 декабря 1941 года трое служащих из 253-й пехотной дивизии немецкой после Рождества явились в деревню и изнасиловали женщину. Приговор им был смягчен, мотивируя тем, что виновные на протяжении длительного времени не имели половых контактов. Я уж не говорю о функционировании специальных заведений у немцев. Вот такое дело. Не принято в суе говорить без выпадов в сторону наших союзников. Умолкаю на полусловие, но вот как быть-то? Осуждать или задуматься? Если осуждать, то кого? Господи, как это много в этом плане такого непрорешенного до сих пор, обстоятельства такие, которые были, и как вот к этому подходить? Пусть радиослушатели сами задумаются, с чем это связано, как это разъяснить.
Давайте назовем адрес ваш.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Мой почтовый адрес, индекс почтовый 620-075, повторяю. Екатеринбург, а я 41. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Жду ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мы встретимся в нашем эфире снова через 2 недели. Я напомню, у нас в студии был почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк удюжил их окол. Был учетчик смерти далеко, и другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей, роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою, не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою, не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою, не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою, защитили родину свою.